Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии мы видим, что Господь наш Иисус Христос, Спаситель, Он дело нашего спасения совершает, будучи Богом и человеком в одном лице богочеловеческом, Господа, Бога Слова воплощенного. И, что характерно, это все происходит, как мы знаем из Благой Вести, из Евангелия, в определенное время, уже фактически 2000 лет назад, 2000-летия, в определенной географической точке, и фактически это, в общем-то, окраина, периферия Римской империи, в определенном народе, который, хотя и, в общем-то, в какой-то степени превозносился даже своей богоизбранностью, тому, что ему дано поклонение единому Богу и закон Моисеев, но Господь своим промыслом этот народ старался всячески смирять, поэтому с точки зрения многих современников Христа из народов языческих, это действительно была такая периферия, в том числе и в плане самого этого народа израильского, иудейского, с точки зрения римлянин, хотя они и дали определенную автономию и вообще старались религиозные обычаи не нарушать, воспринимая в свой пантеон местных богов, идолов фактически. Но, в общем, иудеи, они находились у римлянин в определенном таком презрительном, в общем-то, отношении, с подозрением к ним относились. То есть, с точки зрения чисто земной, такой общественно-политической, сам Бог воплощается где-то вообще действительно, все это происходит на окраине, в таких, в общем-то, периферийных и уничижительных условиях. Да и мы сами слышим в Евангелии, как Господь в начале своего земного служения, когда начинает проповедовать и приходит в свое отечество, в Назарет, и в синагоге читает и проповедует день субботний, это вызывает у тех, кто его уже давно знает, недоумение. Откуда такая благодать, откуда такие пророческие дары и чудеса, которые он творит? Мы же его знаем, он же сын Марии, плотник. Плотник – это перевод такой общепринятый на русский. Хотя изначально присутствует греческое слово «тектон», что буквально переводится вообще-то скорее как «каменщик». Ну, вообще строитель. Конечно, были и плотники в Израиле, но дерева не так много было. Что-то из дерева, конечно, изготавливалось, но больше строили из камня. Можно сказать, Господь был простой такой строитель. Может, даже каменщик или плотник. Внутри этой профессии с древности есть свои, как говорится, подразделения. И вот о нем говорят, что вот и братья его, и сестры посреди нас, что он себе позволяет, что он вообще на себя берет, выступает как пророк. И Господь говорит, что да, вот нигде пророк не бывает без чести, как только в своем отечестве. Действительно, многие о Христе соблазнялись, его даже близкие по крови, именно потому что знали его по его человечеству, соблазнялись о его человечестве. И Господь даже дивился неверию их, как говорит евангелист, и вскоре уходил из своего отечества, из областей, где он провел свои юные молодые годы своей богочеловеческой жизни, совершал чудеса уже в отношении, прежде всего, тех, кто его не знал по его человечеству, с его детства, с его юности. И когда призвал 12, говорит евангелист, то дал им власть над духами нечистыми. Мы часто Священное Писание читаем, у нас так сознание скользит, уже привычно все воспринимает. А на самом деле даровать власть над духами нечистыми с точки зрения древнего человека, это, конечно, свидетельство о неком всемогуществе. Потому что в разного рода идолопоклонстве и магии древний человек, вынужденно погрязая, он прежде всего и ставил себе целью иметь власть над потусторонним миром, чтобы с его помощью устраивать свои земные дела. До единого Бога было трудно с точки зрения древнего человека, язычника, достучаться, добраться, вступить с ним в прямое общение. Часто сами язычники не отрицали того, что где-то есть Бог, который все и сотворил, но он где-то недосягаем с их точки зрения был. Вот. Поэтому приходилось язычникам иметь дело с идолами, с духами нечистыми, с бесами, с дьяволом, пытаясь приносить жертвы им, пытаясь с помощью оккультизма, магии как-то использовать, наладить отношения с этими силами. Вот. А тут Господь дает своим ученикам, которые за ним пошли, власть над духами нечистыми. Это действительно уже само по себе было свидетельством того, что он имеет действительно всемогущество, что он имеет божественное достоинство. А одновременно здесь же о нем свидетельствует, что он вообще простого совершенно происхождения. Он какой-то не то каменщик, не то плотник, вообще такой простой, можно сказать, работяга в каком-то смысле. И это тоже важное свидетельство Священного Писания, что на самом деле ведь спасение, обретение жизни вечной, победа над грехом не зависит от ни имущественного, ни общественного положения человека, ни от его профессиональной принадлежности. А в нас часто еще с советских там времен присутствует такое понимание, что человек должен не просто образование получить, а вообще должен куда-то карабкаться. Есть даже такое современное понятие «социальный лифт». Мы как-то с одним родственником своим беседовали однажды, как-то разговаривал не так давно, ну, еще относительно молодым человеком. Вот. И разговор зашел именно на эту тему, о социальном статусе. Он говорит, ну как же, вот до революции, там какие были социальные лифты? Вот крестьянин, он часто оставался неграмотным, он в редких случаях мог выбиться куда-то наверх, там, получить образование. Ну да, была сословная система. Внутри этой сословной системы была возможность некого там продвижения, ограниченная самим этим сословием. Да, теоретически человек мог вообще выйти из своего сословия и пытаться куда-то пробиться выше. Дворянство даже бывало таким ненаследственным, а жалованным, вот, когда человек не по происхождению получал дворянство, а за счет того, что как-то выслуживался. Особые заслуги у него были перед государством. Там, вот, и такое бывало. Но, например, получить университетское образование, конечно, человеку по происхождению из крестьян было довольно проблематично. Но на самом деле мало кто такую цель ставил. А и на самом деле-то, насколько потом, спустя десятилетия, там, столетия, в сознании человека все перевернулось. А при чем здесь, собственно говоря, социальные лифты? Вот мы, помню, эту вот беседу со своим родственником, много довольно время потратили, даже не на спор, а просто на рассуждение некое, что ведь на самом деле, образование высшее, там еще какое-то, оно вообще поскольку имеет значение. Что, разве крестьянин был необразованным человеком, некультурным разве? Да он жил на земле, и сама вот эта жизнедеятельность его на земле, когда он был с малых лет крещен, с рождения, ходил в храм, слышал чтение Священного Писания, может, какие-то азы грамотности получал в церковно-приходских школах, да и то они не сразу появляются на Руси. Слушал пение, жил на земле, созерцал все эти божественные красоты, как говорится, мироздания. Отлично понимал, что хозяйствование на земле – это особая своя культура, у нее было включено изначально с малых же лет. И понимал, что без Бога, не до порога, он посеет там, а пожнет ли, зависит не только от него, а еще и от Господа Бога. И молился, что он не был культурным человеком, да он обладал такой культурой, какой-нибудь крестьянский человек обычный, крестьянин. Какой современный человек не обладает даже с высшим образованием? Вывези иного человека с высшим образованием, горожанина, в деревню, дай ему участок земли, он забор не сможет поставить вокруг этого участка. А не поставив забор, вот, он не сможет вырастить ничего. Потому что какая-нибудь соседская коза придет и все пожрет. так сказать, на этом участке. Ну, это так, к примеру. Вот, не говоря уже о более серьезных вопросах, связанных там с земледелием, животноводством, которые, вообще-то говоря, обеспечиваются именно культурой, знанием того, как надо жить на земле и как ее надо обрабатывать. Это современным человеком вообще утрачено. А это уже, можно сказать, бескультурие определенное. Потому что ты не знаешь самого главного. Как на этой земле жить, как ее обрабатывать, если нужно будет. Ты уже в этом смысле человек некультурный. Хотя, может быть, в какой-то особенной области знаний, образованный там, с высшим образованием, может, там и более того, доцент, профессор, кандидат, доктор наук. Но к спасению это вообще прямого отношения на самом деле не имеет. Хотя само по себе образование и культура, стремление к этому, нет ничего дурного в этом. Как Мотовилов, если почитать в открытую его полную записку, сейчас опубликованную, он приводит свидетельство о том, что ему преподобный Серафим открыл, что он, преподобный Серафим, хоть и не умел сам писать, но он имел великую жажду знаний, чтения, он умел читать. Он прочитал все книги около 5000 монастырской библиотеки. Он прочитал все доступные ему частные библиотеки, окрестные, у помещиков, там, кто был вхож в монастырь, кто с ним был знаком. Причем это были книги не только духовная литература, творения святых отцов, это были и книги по естествознанию, философии, тогда доступные. То есть один из величайших святых простого купеческого происхождения, который сам писать-то не мог, не умел, не было у него такой грамотности, но был научен чтению, он был один из самых образованных людей своего времени в книжном чтении при его величайшей святости и личном подвиге. Оказывается, что интересно. Это удивительный тоже на самом деле факт. Но, опять же, вот наше представление такое укоренившееся в последнюю сотню лет, что человеку важно куда-то карабкаться по какой-то там социальной лестнице, иначе он будет каким-то там некультурным, неграмотным, там, деклассированным, так сказать, элементом, чуть ли не бомжом каким-то там, дворником, слесарем, сантехником, так сказать. Эти представления, они на самом деле неверные, искаженные. Совершенно не важно, кто ты в социальном отношении, в социальном плане. Сам Господь дает пример совершенно простого происхождения. А важно, какой ты внутренний. На самом ли деле ты духовно образован? На самом ли деле ты духовно культурен? На самом ли деле ты в плане молитвы словесно тоже культурен, словесно просвещен? Независимо от того, какие у тебя там корочки, дипломы или статус, так сказать, в плане там какой-либо карьеры. Совершенно это никакого для спасения значения не имеет. А имеет значение именно духовная просвещенность, наличие или отсутствие опыта общения с Богом. А это, опять же, не зависит от социального статуса, а зависит от наличия или отсутствия молитвенной, внутренней духовной жизни. Помоги нам, Господи, ее обрести за дни своей земной жизни. Аминь.